Как уже утром дал вам знать, с Божьей помощью хотим начинать изучать с вами первое послание к Фессалоникийцам. Поэтому я попрошу вас, чтобы вы открыли Священное Писание, первое послание к Фессалоникийцам. И постараемся, братья и сестры, вот так духом перенестись в Грецию, в Македонию, в Фессалоники, ныне Салоники. Возможно, кто-то и вас и путешествовал, были. И немножко поразмыслить и представить, что же произошло около 2000 лет назад в жизни Павла и в жизни вот тех жителей. Давайте выслушаем первую главу. Мы сегодня будем рассуждать вот над первой главой. Выслушаем внимательно 10 стихов этой главы. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге, Фессалоникской в Боге, Отце и Господи Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом, братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Аминь. Очень содержательная глава. И тема звучит так: образцовая церковь, если хотите, ну, портрет истинного христианина, портрет истинной образцовой церкви, и мы поразмыслим. Я постараюсь изложить то, что мне Бог открыл. Затем, думаю, что будет возможность, если что-то у вас появится, какой-то вопрос, вы сможете задавать его, чтобы как-то общаться и с вами. Я очень прошу быть внимательным и открыть сердце свое для Слова Божия, бодрствовать одновременно. Уместно задать следующий вопрос. Как возникла церковь в Фессалониках? Нужно сказать, что апостол Павел после того, как претерпел поругание в Филиппах, он перешел в Фессалоники, чтобы проповедовать Слово Божие. И три субботних проповедей в местной синагоге было достаточно, чтобы собралась группа вокруг апостола Павла, уверовавших в Господа Иисуса Христа. Конечно, оно образовалось в результате проповеди великого апостола, великого благовестника апостола Павла. Цель написания, коротко хотел бы поделиться, цель написания вот этого послания. Апостол Павел, проповедуя, силы тьмы не дремали. И особенно неуверовавшие иудеи, евреи того времени, которые находились в Салонике, в Тессалонике, начали клеветать на Павла и на христиан, якобы они не подчиняются римской власти. Конечно, приятно было, что уже группа образовалась там верующих, но весьма опасно было для Павла. И он так поспешно ушел из Фессалоники в другой город, чтобы продолжать далее работать и образовать другие группы, другие церкви. Конечно, сердце апостола было неспокойно из-за новообращенных. И в этой связи чуточку позже он посылает к ним узнавать духовное состояние этих новообращенных, посылает ученика своего Тимофея. И Тимофей возвращается с доброй вестью о том, что, несмотря на гонения, были сильные гонения. Скорби, фессалоникийцы стояли или были стойкие в вере. И, несмотря на вот эти обстоятельства сложные, они проповедовали с дерзновением Евангелие, благую весть даже за пределы своего города, вот по всей Македонии и Ахайе. Как это приятно! Конечно, это было приятно и апостолу Павлу. И это мотивировало, стимулировало его, чтобы написать вот это послание. Конечно, я напомню всего лишь несколько целей, их есть побольше, но вначале достаточно то, что я скажу. Он написал это послание с целью, чтобы, во-первых, ободрить их и утвердить, чтобы они были и дали твердые вот вере и продолжали бы благовествовать. И еще была цель у него, чтобы отметать звоны или разные разговоры о том, что якобы апостол Павел, значит, поспешно ушел из этого города из-за того, что он трус и лицемер. По-разному клеветали на него. И еще такие звоны ходили, что этот миссионер, этот проповедник, он проповедует вот это слово в корыстных целях, чтобы обогатиться. Были и другие, но пока ограничимся. А теперь давайте попробуем перейти к сути написанного, чтобы погружаться в мысли Духа Святого и что-то извлечь для себя из этой главы. Итак, первый стих включает в себе приветствие апостола. Но не только апостола Павла. Апостол Павел пишет от имени всех трех благовестников – Павел, Силуан и Тимофей. Прекрасно, да? И потому что они участвовали активно в формировании вот этой молодой церкви из новообращенных. Далее уместно вот так погружаться в мыслях Духа Святого и посмотреть, как начинается вот это приветствие. Они... Павел пишет следующим образом. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникийской в Боге. Я обратил внимание на вот это слово «в Боге». Что это означает? Фессалоникийская церковь находилась в Боге. И мне сразу на мысль слова Господа Иисуса Христа. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас». То вы истинно мои ученики, то вы будете приносить много плода. И чего не попросите у Отца моего во имя мое, получите. О, находиться в Боге – это особое положение. Приветствие включает в себе положение этой церкви. Оно было сокрыто в Боге. Как это ценно – находиться в Боге, укрываться в Боге, находиться под Его крыльями. Это особое благословенное положение. Дальше приветствие, еще одну мысль. Конечно, я мог бы сравнить вот положение в Боге с тем, как мы находимся, скажем, в воздухе. Да? мы не можем жить без воздуха. Воздух в нас, и одновременно мы в воздухе. Без воздуха невозможно жить. Точно так. Церковь не может жить без Бога, чтобы быть благословенной и быть так, как Господь предопределил ей быть. «Без меня ничего не можете сделать», – говорил однажды Господь Иисус Христос. Да? Далее, в приветствии содержится пожелание для церкви. И пожелание, как обычно, известно нам, благодать и мир. Как это важно! Павел понимал и хотел донести, вы благодатью были спасены, стали членами церкви. Продолжайте далее уповать на Бога благодаря Его благодати, благодати совершайте далее свое спасение и труд, к которому вы призваны были. Без благодати нам, людям, ограниченным, ничего не сделать для великого Бога. А вот благодаря Его благодати, милости, благости Его, мы что-то еще можем сделать. Благодать у вас да будет, да? А потом мир. А мир Божий – это превыше всякого ума. И только Он может сохранить и сердце твое, и помышление в Иисусе Христе. Он хотел, чтобы дальше эта церковь находилась в Боге, в Иисусе Христе. Какое содержательное вступление, значит, приветствие апостола Павла и этим двум труженикам, Силуан и Тимофей, Фессалоникийской церкви. Далее, если внимательно вот вы выслушали Слово Божие, и я прошу, чтобы вы следили, дальше апостол Павел дает оценку свою духовного состояния Фессалоникийской церкви. Как бы дает определение даже этой оценки, и эта оценка заметна, когда мы читаем стих 7. 7 стих. Павел говорит, «Вы стали образцом для всех верующих». Вот это определение оценки апостола Павла. «Вы стали образцом». Вы представляете себе, чтобы наша церковь «Радостная весть» стала образцом в Норд-Ист для всех верующих? Но надо стремиться к этому. Надо что-то делать из того, что не достает нам еще, чтобы стать образцовой церкви. Павел говорит о фессалоникийцах, что именно они такие были. И уместно задать себе вопрос в этот вечер, в чем секрет такого успеха, в результате чего они достигли вот таких духовных высот? Надо начинать с того, что началось в жизни фессалоникийцев. А с чего началось? Началось с проповеди апостола Павла и ее божественное действие. Это была особая проповедь, и сам говорит об этом апостол Павел. Послушайте, как проповедовал апостол Павел, стих 5. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе». Как важно осознать, что это за проповедь. Не в слове только, но в силе и во Святом Духе. Чтобы как-то уразуметь и понятнее было, давайте представим себе, что происходит, когда с этой кафедры звучит только слово, человеческое слово. Она может содержать сказки, басни, разные примеры, может быть, цитаты философов. Они могут льстить слуху, как бы четко говорил тот или другой. Но это, если будет только слово без силы Духа Святого и в Духе Святом, оно не будет назидать. Оно не изменит тебя, не пробудит тебя к тому, чтобы делать то, к чему призван христианин в божественном плане спасения. Поэтому апостол Павел говорит далее. Второе послание к Коринфянам, в 3 главе, 6 стихом читаем. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Оказывается, когда с кафедры звучит просто человеческое слово, без помазания Духа Святого, она не просто усыпляет, а духовно убивает. Ну, если оно продолжится некоторое время, все разойдутся. Это будет тяжелое, не знаю чего, математика, философия и так далее. Павел говорит, Бог, Он сделал нас способными быть служителями Нового Завета. И говорит слово в духе, в силе Духа Святого. И он говорит, что наше благовестие к вам, наше благовествование не было в слове только, а в силе и во Святом Духе. И со многим, как там написано, со многим удостоверением. Значит, было доказательств, было отношение, было поведение. Это похоже на то, что говорит апостол Иоанн в первой главе, в первом послании, в третьей главе, 18 стихом. Станем любить не только словом или языком, но делом и истиной. Я могу это говорить и по отношению к проповедникам. Дети мои, станем любить проповедовать не словом или языком, но делом и истиной. То, что говоришь, постарайся практиковать. И люди заметят это, увидят это, и тогда будут результаты. Скажу вам, что у апостола Павла прекрасно получалось это, поэтому и имело сильное влияние на своих слушателей, и эти люди каялись, так произошло в Фессалонике. Итак, первый секрет или первый фактор – вот такой образцовой церкви, это проповедь апостола Павла, которая звучала в силе, в Духе Святом и со многим удостоверением. Молитесь Господу нашему, чтобы с этой кафедры звучали такие проповеди, чтобы мы пробудились и осознали, к чему мы призваны, будучи спасенными. Это так важно в это последнее время перед Его пришествием. Это первый фактор, который помог им быть теми, кем были. Итак, второй фактор. Конечно, сильная проповедь, а далее истинное покаяние. Истинное покаяние. Настоящее, глубокое, осознанное покаяние. Смотрите, что говорит Писание. «Принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Шестой стих, да? Шестой стих. Принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Кругом угрозы, гонения, притеснения. Они, несмотря ни на что, слушали Павла охотно и принимали. Принимали. Все впитывали в себя, притом с радостью Духа Святого. Вы знаете, мне приятно вспомнить. Я впервые принял Слово Божие в своем сердце в 75-м году, когда атеизм был в разгаре. Это брежневские времена, когда следили за нами КГБисты и так далее. И они, приятно вспомнить еще и другое. У меня крещение очень интересно. Я принимал, значит, на лоне природы, на озере и на берегу целая рота милиционеров. Но Бог, еще сильный дождь, один там майор милиции нервничал и говорит, слушай, если природа, дождь не может им мешать, мы не сможем ничего делать. Получил. Но такая радость, такая победа над плотью, жизнь в духе, радость от Духа Святого не описать. Нечто подобное, наверняка большее, происходило в жизни фессалоникийцев. Более того, они не просто приняли умственно вот это слово, и все, успокоились. Теперь все, мы спасенные. Нет, нет. Они обратились к Богу живому от идолов, написано. Эти люди сделали разворот на 180 градусов. Оставили идолов своих. Оставили старый образ жизни, старое мышление, старые привычки, старые обычаи и так далее. У них все новое стало. Бог простил, спас, возродил свыше. Они стали новым творением в Господе Иисусе Христе. Более того, осознавая свое обращение к Богу, принимая вот это слово истины, эти покаянные верующие стали подражать кому? Павлу и Господу. Вначале как младенцы нуждаются в чьей-то поддержке вот, человеческой, да, потом, когда взрослеют немножко, они уже начинают смотреть на того примера совершенного талона, который есть Иисус Христос. И, конечно, есть поговорка такая, да, с кем поведешься, того и наберешься. Так случилось вот этих христиан. Они стали подражать апостолу Павлу. И третий фактор, помимо первого, сильная проповедь, истинное покаяние, третий фактор – это жертвенное служение Богу. Жертвенное служение Богу в церкви и за ее пределами. Павел объяснял, вы должны нести бремена друг друга, вы должны научиться достойно прославлять Господа. Когда встречаетесь, разучиваете псалмы, вы должны, это ваш долг, достойно прославлять Господа. Но не ограничивайтесь этим. Бог призывает нас к нечто большему за пределы церкви. И вот они совершали очень благословенные дела. И эти дела, начиная внутри церкви, Павел называет их дела веры. Что это означает? Дела веры, да? Это значит, что они совершали дела веры не под страхом наказания или в надежде обогатиться, или за чувство долга. Но они совершали эти дела, воодушевленные верою. Праведник верою жив будет. Он ходит верою, будучи зависимым от Бога, да? И делали все, как для Бога. Это были люди посвященные, которые совершали особый труд. И дальше Павел называет этот труд, не подскажете вы? Труд любви. Когда человек совершает дела веры, это особый труд. И этот труд называется труд любви. Пожалуйста, обесвечивайте текст первой главы. Труд любви. И скажу вам, если человек делает что-то для Бога, для ближнего, с любовью, если он делает это с любовью, то, вы знаете, он делает качественно. У него очень легко получается. Люди видят, замечаются, крутятся вокруг него, им приятно, радостно. Более того, это Богу угодно. И вот этот труд любви принимается Богом как жертва, которая ему нравится, ведь он есть любовь, и ему нравятся такие жертвы, вот такой труд любви. Так жили и так действовали вот эти первые христиане. Поэтому в послании Колоссянам апостол Павел в 3 главе 14 стихом призывает всех христиан, и Бог сегодня всех нас, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность и совершенство. Облекитесь! И совершайте дела веры и труд любви. И не только. В этой церкви вот совершались вот такие дела и подобный труд. Но 8 стих вот 1 главы указывает на другое служение. Особое служение. Служение благовестия. О, как хотел бы хотя бы на следующий год, чтобы это служение благовестия у нас было, состоялось практически. О, как хотел! Я переживаю, я болею. Меня беспокоит это в последнее время. Служение благовестия. Похоже, что было поставлено на высоком уровне в этой церкви. Послушайте, что говорит апостол Павел. 8 стих. «От вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте, проша слава о вере вашей Бога». Слава о вере вашей Бога. Была особая репутация у этих верующих. Слава о их вере. Вот это жизнь с Богом. Друзья мои, вот это истинная действующая вера. Вера без дел мертва. Вот это настоящее благовестие. Об этом говорит не Павел, и не хвалились члены Фессалоникийской церкви. Это говорили люди, живущие вокруг них, которые слышали вот эту благую весть и обращались к живому Богу от своих идолов. Как это прекрасно, как это хорошо быть вот свидетелем в силе Духа Святого. Я не сомневаюсь, что первые христиане осознали ценность спасения, ценность своего спасения и ценность великого поручения, к чему призывает Господь. Я уверен, что эти христиане не просто проповедовали «идите, проповедуйте Евангелие всей твари», они сами шли. Практически у них были программы, были дни, были часы, которые были пожертвованы для исполнения этой великой заповеди. И, конечно, были особые успехи, особые благословения. Фессалоникийцы имели особую репутацию. Слово Господне пронеслось, как раскат грома, можно сказать. Их вера стала предметом разговора. Конечно, Фессалоник, будучи коммерческим центром, был удобным центром, прекрасным отправным пунктом для проповеди слова. И куда апостол ни приходил, слово о вере в фессалоникийцах уже предваряло его. И прогресс вот этой церкви фессалоникийцев, значит, в христианской жизни, был так велик, что Павел квалифицирует их как образец для всех верующих. Образец для всех верующих. Седьмой стих. Вот, пожалуйста, друзья, нам достойный пример подражания. Настоящий эталон образцовой церкви. Но апостол Павел, помимо этих трех факторов, что должна быть сильная проповедь, в силе, в Духе Святом, со многим удостоверением, помимо осознанного истинного покаяния и жертвенного служения, он обращает внимание еще на один немаловажный фактор в жизни этих христиан. И я называл следующим образом «терпеливое ожидание с небес Сына Божьего». Совершая вот эти дела веры, труд любви, служение благовестия, они в гармонию шли и вот имели терпеливое ожидание, потому что есть такое выражение «терпение упования». Значит, терпение упования, это мы читаем в третьем стихе, да, терпение упования на Господа нашего. И девятый, и десятый, опять же, подчеркивается, терпение, терпеливое ожидание с небес Сына Божьего. Вы знаете, терпеливое ожидание с небес Сына Божия связано с надеждой верующей. И это та надежда, живая, непостыжающая, говорит апостол Павел, которая похожа на путеводную звезду, ведущую нас в будущей вечной жизни, вечной славе. Терпеливое упование на Господа нашего Иисуса Христа, конечно, связано с молитвой. И брат первый напомнил нам об этом. И сегодня туристы, очевидцы свидетельствуют, что там, в Салонике, в Непале недалеко, в Македонии, живет очень религиозный народ. Они могут поклониться своим идолам, потому что и сейчас есть идолопоклонники, по 4-5 часов поклониться, молиться вот своим идолам. Я подумал, если современники апостола Павла также тогда поклонялись этим идолам, а потом обратились к живому Богу, то как минимум по привычке своей пребывали в общении с Богом и поклонялись по 4-5 часов. Вот это посвящение. Вот вам секрет успешной церкви, особой настоящей жизни с Богом. Это жизнь с избытком. Испытывали на себя фессалоникийцы. И хочу вам сказать, друзья, что пока у христианина есть эта живая надежда, он может вынести все. И страдания, и проблемы разного рода, и гонения, и преследования. Несмотря на все это, он обязательно совершит дела веры, труд любви, служение благовестника. Потому что Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Фессалоникийцы поняли это и уповали на Господа Иисуса Христа. И он даровал им вот эту силу. Поразительная открытость и вызывающее поведение первых христиан. Ну, казалось бы, нужно быть очень внимательным и осторожным, потому что преследовали, запрещали, полагаю, штрафовали, угрожали. Несмотря ни на что, они выставляют свою веру на показ, красовались своей верой и хвалились своим Спасителем, своим Господом. Они не стыдились говорить и свидетельствовать, чьи они дети и кого они чтут. «А зачем стыдиться?» – говорил один брат. «Пусть стыдятся те, которые произошли от обезьяны, чтобы свидетельствовать вот об этом. А мы-то дети живого великого Бога. Чему стыдиться?» Вот да даст нам Господь смелость и дерзновение. Да даст Он нам уразуметь, что есть истинное покаяние, истинное обращение к живому Богу. Да вразумит Он меня и вас, что есть жертвенное служение в церкви и за пределы церкви, служение благовестия. И да даст Он нам трепетное, терпеливое ожидание Сына Божьего с небес. Ведь Он грядет, не правда ли? Конечно, вот такое состояние, вот такое верное служение и терпеливое ожидание – это то, что предваряет славу небесную. Вот вам несколько секретов на основании первой главы успешной церкви, образцовой церкви, друзья мои. А как у нас, как у тебя, как у меня? Скажу вам, если мы претендуем, что и нас Господь простил и спас, и у нас произошло истинное покаяние, то у меня вопрос. Посвятили ли мы себя достаточно Богу, чтобы жертвенно служить в церкви, жертвенно совершать служение благовестника, совершать дела веры, труд любви, быть настоящим свидетелем? А если говорю, что я тоже ожидаю Сына Божьего с небес, хочется спросить, а как и чем ты встретишь? Более того, а какую оценку Он даст тебе? А ты поинтересуйся, что сегодня говорят о тебе люди, и станет немножко понятно, и что скажет Бог тебе, какую Он оценку даст тебе и мне. Я понимаю, видя все, что происходит, братья и сестры, нам нужно подтянуться, мягко говоря, и не довольствоваться тем, что есть у нас. Мы должны подражать апостолам и Иисусу Христу. Мы Его письмо. Мы свет и соль для этого мира. Дай, Господь, чтобы не только называться христианами, но и быть практически, и чтобы побольше людей каялись и прославили Господа. Аминь. Есть ли у вас вопросы какие-то вот по первой главе? Я постарался из того, что вот мне было открыто Господом. Если у вас какие-то вопросы есть, пусть они прозвучат, и постараемся вот ответить на них вместе с вами. Давайте в простоте, ну, хотя бы несколько минут, если есть. Ну, а если все понятно, и это хорошо, и весьма хорошо. Ясно написано. Боже мой, наполнились сердца наши истиной Твоей. Остается нам что? Практически исполнить. Я еще раз напомню вам, братья и сестры, мы сейчас мы помолимся, конечно, нашему Господу. Но о чем реально нужно было бы помолиться? А вы знаете о чем? Я хотел бы, чтобы кто-то из вас помолился: Господи, ну даруй нам проповедников в духе Павла. Даруй нам проповедников, чтобы не говорили просто слово, только слово, а чтобы было в силе, в духе святом, со многими удостоверениями, чтобы люди пришли и каялись. Но как люди будут каяться, если вы не приглашаете? Я не хочу все на вас это как-то, ну, все на вас, вот вся эта тяжесть решения вот этой заповеди. Но кто-то сказал, что не пастухи рожают ягнят, а овцы. Ну, давайте, конечно, и мы вместе с вами, давайте исполним великое поручение. Есть о чем помолиться, но, во-первых, чтобы мы были готовы провозглашать это слово не как-нибудь, чтобы не обиделся, что не дали ему говорить. Пусть оно звучит по существу, в силе и в Духе Святом. Есть о чем молиться? Желает кто-либо помолиться именно об этом, поднимите руку, пожалуйста, и вы помолитесь. Кто из вас желает именно помолиться о этой нужде, чтобы проповедники Церкви Радостная Весть проповедовали в силе и в Духе Святом? Кто желает, друзья мои? Ну, неужели нет желающих? Ну, поднимите руку. Брат Олег Иванович помолится. Далее, мы хотели, чтобы еще помолились, знаете, о чем? О том, чтобы мы осознали еще раз, что есть истинное покаяние. А может быть, у меня неполноценное покаяние. Мне еще многое связывает с этим миром. И наполовину верующий, наполовину мирской. Я еще не развернулся на 180 градусов. Я хочу, чтобы кто-то из вас хотел бы ходатайствовать за наших детей и внуков, чтобы у них хотя бы произошло искреннее, настоящее, глубокое покаяние. Есть кто-то, кто хочет помолиться и походатайствовать за своих детей и внуков, чтобы у них было покаяние более качественнее, чем у нас. Есть шанс на этого. Помолится сестра Маша. И еще одна нужда. Мы завтра будем молиться в 10 часов вечера о духовном росте. Кто хочет и сегодня вечером в молитвенном доме взывать к Богу о жертвенном служении служителей и всех остальных членов, чтобы могли видеть свое предназначение, призвание Бога и заниматься тем, что угодно Богу, и не претендовать на то, что тебе трудно удается, да и люди не совсем довольны, глядя на тебя. Вы поняли? Кто хочет взывать о том, чтобы жертвовали побольше времени и служить Богу, как в церкви, так в деле благовестия, и особенно подчеркнуть вот этот вид служения, служение благовестия, чтобы на следующий год Господь даровал больше мудрости и дерзновения в этом плане, иметь ясность и ведение. Кто хочет, чтобы этот отдел у нас все-таки работал однажды практически? Кто хочет? Друзья, давайте мы сейчас, да благослови тебя Господь, помолишься о служении благовестия. Ну и, конечно, мы закончим молитвою о том, чтобы Господь даровал мудрость дорожить временем друг другом и терпеливо ожидать Сына Божьего с небес. Пусть будет так, и да прославится наш Господь. Помолимся.